Говорит Радио Свобода. В Иране задержана российская журналистка Юлия Юзик.
Уломились в ее гостиничный номер, выбив дверь, посадили ее в камеру и дали телефон, сказали, что вот один звонок минутный можно сделать.
Нижегородской журналистке грозит штраф за предложение переименовать населенный пункт, где была установлена мемориальная доска в честь Иосифа Сталина.
И вот теперь мне прилетает этот протокол административный, который грозит мне штрафом в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Актер Павел Деревянко о том, почему он вступился за Павла Устинова и других фигурантов московского дела о массовых беспорядках.
Я просто как-то сделал свой долг, выполнил от них гражданский, человеческий.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 4 октября. Российская журналистка Юлия Юзик задержана в Тегеране, куда она прилетела 29 сентября. Предположительно, ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Юзик – автор книг «Невеста Аллаха» о женщинах-террористках и «Бесланский дневник» о трагедии в Беслане. В Министерство иностранных дел России сегодня был вызван посол Ирана в Москве. Мой собеседник – бывший муж Юлии Юзик, журналист Борис Войцеховский. Известно, что Юлия не раз бывала в Иране. Знаете ли вы, с какой целью она поехала в этот раз?
Конкретно в этот раз поездка была вообще никак не связана с ее работой. Это была не командировка, это была просто именно частная поездка. То есть она всегда там и говорила, и писала в своем фейсбуке про то, как ей нравится в Иране и в Тегеране в частности. Ну и вот представилась возможность, она туда поехала, заранее узнав у своих знакомых, что, в общем, это вроде бы как вполне себе безопасно. Ее задержали вчера вечером, то есть даже не задержали, а, собственно, вломились в ее гостиничный номер, выбив дверь, посадили ее в камеру и дали телефон, сказали, что вот один звонок минутный можно сделать. Она позвонила своей маме, но, собственно, и рассказала вот о том, что, во-первых, как только она приехала в Иран, в аэропорту на границе у нее отобрали паспорт и сказали о том, что вернут его только на обратном пути, когда она будет покидать пределы страны. Рассказала про то, что вот ее вот таким вот образом арестовали. И что в субботу, то есть завтра, должен состояться суд, по итогам которого, ну, либо ее признают невиновной и отпустят, либо возможны варианты.
Ну, это суд по мере пресечения. Трудно себе представить, что дело даже самое простое рассматривалось бы так быстро.
Да, но я так подозреваю, я не знаю иранского законодательства, видимо, все-таки в течение 24 часов ей должны хоть что-то предъявить или отпустить.
А вот информация о том, что якобы ее обвиняют в сотрудничестве с израильской разведкой, она прозвучала в ходе вот того телефонного звонка, который она успела сделать, или это данные из каких-то других источников?
Во-первых, про это сказала она вот во время этого телефонного звонка. Во-вторых, эту же информацию мне подтвердил и ее знакомый из Ирана, который со мной связался, вышел на связь в WhatsApp.
Все-таки хотел бы еще раз переспросить. Вы сказали, что у нее забрали паспорт на границе, когда она только въехала. Не было ли это каким-то тревожным звонком? Проявляла ли она какое-то беспокойство после того, как это произошло?
Юля человек с шилом в одном месте, короче. Я не знаю, как это сказать для эфира. Вот, поэтому, да, опасения были. И, собственно, и вся семья... Я знаю, что ее мама и ее дети отговаривали ее от этой поездки, потому что понимали, что это опасно. И она сама понимала, что это опасно, потому что предупреждала, да, что там в случае чего напишите в Фейсбуке хотя бы про это. Вот. Но она все равно туда поехала. По каким причинам она это сделала, мне сказать сложно. Возможно, из любви к риску и адреналина.
В средствах массовой информации есть сообщение о том, что посол Ирана в Москве был вызван в МИД для дачи объяснений. Известны ли вам какие-то подробности этой беседы? Речь шла о том, что он должен был рассказать, в чем обвиняют Юлию, или, может быть, Россия заявляла какой-то протест в связи с задержанием гражданки России?
Знаете, сейчас пока вот такой информации, к сожалению, практически нет. Точно так же, как я знаю, что сейчас представители российского консульства в Иране сидят в тегеранском МИДе и тоже пытаются что-то выяснить, составлять какие-то бумаги. Но пока вот никакой обратной связи нету. Я знаю, что и Захарова взяла это под личный контроль. Но, к сожалению, это все такое вот в одностороннем порядке. Мы сами про это узнаем не от них, Поэтому что они там решили, о чем договорились, пока непонятно.
О задержанной в Тегеране российской журналистке Юлии Юзик я беседовал с журналистом Борисом Войцеховским. Вы слушаете «Радио Свобода». В городке Шахунья с населением в 20 тысяч жителей, расположенном на севере Нижегородской области, в августе установили мемориальную доску в честь Иосифа Сталина. Это событие возмутило нижегородскую журналистку Ирину Славину, которая в своем посте в Фейсбуке предложила переименовать Шахунью, изменив несколько последних букв в названии населенного пункта. Несмотря на то, что сталинские репрессии не обошли Шахунью стороной, местные жители подали на Славину заявление в Следственный комитет, и теперь ей грозит крупный штраф по новому закону о неуважении к власти. С Ириной Славиной побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Предстоит суд, третий уже в этом году по административной статье, придуманных для подавления гражданского протеста в России и свободы слова, подавление свободы слова. В марте этого года меня задержали в Нижнем Новгороде, посадив в КПЗ до утра, до суда, за то, что я прошлась по центру города с портретом Немцова в день памяти, Немцова Всероссийский день. Мне инкриминировалось организации несогласованного шествия. В дальнейшем я была оштрафована на 20 тысяч, но все-таки суд и прокурор, который меня вытащил в 11 часов вечера из КПЗ, не дав остаться там до утра, признали, что мое задержание свыше 3 часов было незаконным. Ну, буквально полтора месяца назад, я не помню, летом или в начале осени, меня признали виновной в деятельности нежелательной организации за репосты собственных новостей о форуме «Свободные люди», который проходил в Нижнем Новгороде. Новость о приезде, например, господина Ройзмана в Нижний Новгород. То есть, даже не упоминая открытую Россию, которая якобы причастна к организации этого форума в Нижнем Новгороде, я попала, значит, вот под этот каток. Меня признали виновной в осуществлении деятельности нежелательной организации. Я оштрафована была еще на 5 тысяч. И вот теперь мне прилетает этот протокол административный, который грозит мне штрафом в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Сумма для меня огромная, потому что мое издание живет на пожертвования. Я не могу, к сожалению, выписывать себе зарплату рыночную, нормальную. Приходится очень скромно. В общем, заработок у меня не позволяет выплачивать все эти штрафы. И если бы не мои читатели, не сограждане, я бы не знаю, как выходила из этой ситуации. Вот, у меня нет сомнений, что меня осудят и впаяют штраф. Но я хочу, чтобы люди обратили внимание за незаконное содержание меня в камере предварительного заключения в течение 7 часов. Мне суд присудил компенсацию в размере 1000 рублей. За пост в Фейсбуке, за мою шутку, ну пусть злую шутку, мне грозит от 30 до 100 тысяч. Это нормально?
Как вообще это произошло? Кто заметил этот пост? Как информация о нем попала в полицию? Вообще дело довольно нетипичное. Обычно они мониторят посты во ВКонтакте, а не в Фейсбуке.
Понимаете, в чем дело? На моем аккаунте плотно сидит и полиция, и прокуратура. Ведь вот это вот дело, которое было по деятельности нежелательной организации, его инициировала прокуратура, и в суд они привлекли посты именно из Фейсбука. И старший помощник прокурора города Нижнего Новгорода Яшин в суде заявлял, что он читает мой блог. И, в общем, я этому не удивляюсь. Все три гражданина из города Шахуньи, представляющие собой ячейку КПРФ в этом отдаленном населенном пункте Нижегородской области, они пенсионеры. У меня 90% уверенности, что у них даже нет аккаунтов в Фейсбуке. Их просто использовали для в очередной раз административного преследования в отношении меня. Они наверняка могут быть недовольны моим резким высказыванием относительно Сталина, относительно города Шахуньи, но их просто использовали, я так думаю.
То есть в материалах дела речь идет именно о том, что на вас пожаловались некие жители Шахуньи?
Да, они написали на меня заявление в Следственный комитет. И в материалах дела есть эти заявления, а они считают, что меня нужно, значит, привлечь в том числе по уголовной статье. Но Следственный комитет все это перенаправил в полицию, и та составила протокол по молодой, совсем свеженькой статье, часть 3, 20.1, по оскорблению власти.
А расскажите, если можно, что стало поводом для написания, собственно, поста, в котором вы переначали название Шахуни?
Я просто увидела публикацию на сайте КПРФ о том, что в Шахуни была открыта мемориальная доска в честь Сталина. Я была шокирована этим событием. До этого я смотрела новости об открытии бюстов Сталина или мемориальных досок в других городах России и сокрушалась по этому поводу. И вот уж я не думала, что Нижегородская область опозорится таким же образом.
Ну, казалось бы, действительно, рестолинизация идет по всей стране, и такие новости уже, по-моему, никого не шокируют.
Ну, я всегда это очень близко к сердцу принимаю. Я потому что занимаю резкую совершенно радикальную позицию в отношении Сталина. Для меня это преступник и убийца.
Есть ли в материалах вашего административного дела какая-то экспертиза?
Да, есть экспертиза филолога, сотрудника университета Радбеля, который считает, что да, мой пост оскорбляет неопределенный круг лиц. Правда, он присваивает мне авторство этого неологизма, однако ему, вот по некоторым сведениям, не один десяток лет, давно оно в народе, это слово, и сами жители Шахуни иногда, будучи недовольны чем-то в своем городе, например, благоустройством, сами называют свой город таким вот образом.
А вообще раньше Шахуни попадала в новости вашего сайта?
Нет.
Вы сами сказали, что эта статья довольно молодая. Вот недавно исполнилось ровно полгода с того момента, как она вступила в силу. 40 с лишним дел по ней было возбуждено. Вы следили за применением этой статьи и вообще ждали, что она когда-нибудь вас коснется?
Вы знаете, я всегда жду подвоха от сотрудников полиции и других органов власти. Я с этим живу каждый день, учитывая то, чем я занимаюсь. И я всегда жду плохого, вот, и ничего хорошего.
Не планируете отправить корреспондента или самой поехать в Шахунью, поговорить с местными жителями, спросить их, что они думают по поводу этой мемориальной доски Сталину? Наверняка же не все там поддерживают установку этой доски.
Это было бы здорово, если бы не одно «но». Мое СМИ состоит из одного человека. Это я. Мне приходится и писать новости, быть и оператором, и ответчиком в судах, и предоставлять налоговую отчетность и так далее, наполнять ленту. То есть во всем я одна. Кроме того, поездка в Шахунью стоит денег, а бюджет моего СМИ, он очень скромный. Я еще раз повторюсь, он живет на пожертвования. И я просто не могу себе позволить эту поездку. Меня воодушевляет, что тут же в поддержку включились два юриста, совершенно бесплатно помогающие мне. Один от Агоры, а другой от Апологии протеста. Это большая честь для меня, что такие люди помогают мне. И я уверена, что они дойдут до ЕСПЧ. Рано или поздно.
С нижегородской журналисткой Ириной Славиной беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. По совпадению, в один и тот же день с разницей в несколько часов президенты России и США выступили с подробными комментариями на одни и те же темы. Владимир Путин в Москве в рамках форума «Российская энергетическая неделя» отвечал на вопросы модератора дискуссии, обозревателя американской телекомпании NBC News Кейра Симмонса о Трампе, Америке и Украине. Дональд Трамп принимал в Белом доме президента Финляндии Саули Ниинистё, и журналисты спрашивали его о Путине, России и Украине. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Некоторые ответы оказались удивительно похожими, будто писались в одной канцелярии. Но были и разночтения. Вот комментарии президентов по поводу российского вмешательства в американские выборы и телефонного разговора президентов США и Украины.
У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияло на внутриполитические дрязги в США. Вот стало ясно, что никакого сговора между Россией и командой Трампа, самим Трампом, не было. Это доказано даже господином Мюллером в ходе его расследования. Но нашли другой повод теперь. Этот повод связан с Украиной. Ну, повторяю, только подчеркивает, что вообще Россия не имеет к этому никакого отношения.
Обама, when he was dealing with the president of Russia,
Обама, когда он имел дело с президентом России, не Путиным, сказал: «Эй, скажи Владимиру, я смогу сделать гораздо больше после выборов». Помните это? Вы не стали раздувать из этого скандал. Все подумали: «Ну разве это не мило?» Мой разговор был идеальный. Ничего дурного в нем не было. Устроить импичмент президенту за жульничество, совершенное другими людьми, которые хотят победить на выборах 2020 года, у них это не получится. Это неслыханно. Это величайший трюк. Он длится уже долго. У нас был Мюллер с его высосанным из пальца сговором. Продолжалось годами. Наконец кончилось. Никакого сговора, никакого препятствования правосудию. Ничего совсем. Это было посмешище, и все это знают. И посмешищем было с самого первого дня. Наконец-то мне выдались 3 спокойных дня. И вот я вхожу в здание ООН, чтобы встретиться с крупнейшими лидерами мира. И слушал ответ слова «импичмент». Я говорю: что я сделал на этот раз? Оказывается, это насчет очаровательной беседы, которую я имел. Вы вспомните, новый украинский президент, прекрасный человек, сказал: понятия не имею, о чем вы говорите. Никакого давления не было. Он это повторил несколько раз. Барак Обама действительно в марте 2012 года в Сеуле попросил тогдашнего президента России Дмитрия Медведева передать Владимиру, что после выборов он сможет проявить большую гибкость в вопросах противоракетной обороны. При этом он не заметил включенный микрофон. Дональд Трамп о своей осторожности в телефонных разговорах. Хотите верьте, хотите нет, но я очень внимательно слежу за своими словами. Некоторые считают, что я очень стабильный гений. Я слежу за своими словами очень-очень пристально. Обычно, когда я говорю с лидерами иностранных государств по телефону, я знаю, что нас слушает много людей из разведслужб. Я об этом знаю. Я даже не знаю, сколько их, но много. Потому что они слушают, чтобы знать и по соображениям секретности, и по многим другим соображениям. Согласился бы Владимир Путин опубликовать запись своей беседы с Дональдом Трампом?
Послушайте, я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. А прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован. И я всегда исхожу из этого. Поэтому вот когда там пытались какой-то скандал опять очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации: ну, если кто-то хочет что-то узнать, опубликуйте, мы не против. Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
Здесь, однако, есть нюанс. Разговор в Хельсинки в июле прошлого года проходил без участия советников и переводчика президента США. Его запись американской стороной не велась. А в июле 2017-го, после встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге, Дональд Трамп, как сообщала «Вашингтон-Пост», будто бы отобрал блокнот у своей переводчицы. Президент Трамп хочет подружиться с Россией. Было бы здорово поладить с Россией. И мы поладим с Россией, потому что это умно. Но никто не был жестче с Россией, чем Дональд Трамп. Президент Путин приветствует это намерение и никакой жесткости не ощущает.
Мы также видим, что позиция самого президента Трампа, во всяком случае, так как она публично формулируется, не меняется в отношении России. Он хочет восстановления этих отношений. Мы это приветствуем и будем использовать любую возможность для того, чтобы эти планы были реализованы.
Между тем, демократы в Конгрессе действительно хотят получить записи телефонных разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным. И не исключено, что затребуют их повесткой. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Актер Павел Устинов приговорен к году лишения свободы условно за то, что якобы вывихнул плечо росгвардейцу, который задерживал его во время акции за честные выборы в Московскую городскую думу. Первоначальный приговор был 3,5 года реального заключения. При этом на видеозаписи задержания было отчетливо видно, что Устинов никакого сопротивления при задержании не оказывал. Поднялась мощная волна общественного протеста, а приговор был пересмотрен. Теперь Павел Устинов, с которым побеседовал мой коллега Мумин Шакиров, сам намерен защищать обвиняемых и осужденных по московскому делу.
Насколько, на ваш взгляд, эта история отразится на вашей актерской карьере? Вы будете более востребованным или актерская карьера отдельно, а общественная деятельность, которой вы теперь собираетесь заниматься, это отдельно?
Отразится, наверное, хорошо, потому что сейчас много людей меня знают, и я могу через такую известность передать какую-то важную информацию. и для этой области, и для этой области.
Как вы собираетесь дальше заниматься общественной деятельностью?
Ну, с самого начала я хочу поддержать ребят, которые именно идут по московскому делу. Потому что мы вот оказались неожиданно все вместе. Я изучил их дела, и я хочу им помочь. Это, ну, буду ходить на пикеты, конечно, да, на митинги поддержки заключенных, незаконно осужденных, да, именно в целях освобождения человека. Мне вот именно важно, чтобы права человека были соблюдены.
А ваше отношение к Путину изменилось после этой истории? Или это никак не связывается между собой?
Я, честно говоря, предполагаю, что Владимиру Владимировичу просто не донесли эту информацию в полном объеме. Как это, наверное, часто и бывает. Видимо, они какими-то окольными путями рассказывают все так, чтобы казалось, что это действительно так. То, что я виновен, там, то, что я стоял и так далее. А когда уже такая огласка произошла, и все увидели, и, видимо, президент тоже все это увидел. И понял то, что да, тут несправедливость. Но в итоге, конечно же, я вышел на свободу.
То есть ваши симпатии к нему остались? Или вы равнодушны к нему сейчас?
Ну, я его уважаю. Как президент, да, уважаю. И только.
Что у вас лично изменилось за это время? Черты характера?
Я увидел, как происходит содержание в СИЗО, да, я никогда с этим не сталкивался, у меня были какие-то свои представления, там, рассказы каких-то людей, да, но в реальности я с этим не сталкивался. И сейчас, конечно, я это увидел, я это осознал. Как-то я поменялся, конечно, поменялись какие-то взгляды, внутренние тоже убеждения. Я знал то, что происходит какая-то вот подобная муть, то, что может в жизни произойти все, что угодно. Да, но я не думал, что со мной произойдет именно вот так.
Вопрос. Вы слышали фамилию Алексея Навального?
Да.
Что вы приняли?
Я услышал ее уже в СИЗО, когда я приехал, и ребята начали, сокамерники, подкалывать меня. Типа, да ты там за Навального, да? Ты там на митинге был или что? Я спросил их, ребята, кто такой Навальный? Расскажите мне. Ну, просто уже я его фамилию услышал везде. И просто захотелось узнать, кто это такой. А так я до этого и не знал.
Что вы о нем сейчас думаете? Он у вас в ваших глазах со знаком плюс или минус?
Честно, не знаю.
Не смотрели ни одного ролика, который выпустил Навальный и его компания?
Нет, я не интересуюсь.
Он вам не Димон, не слышали про такой фильм?
Ну, я что увидел в Ютубе, но не открывал. Именно просто видел, что есть такой ролик.
Чувствуете себя в подвешенном состоянии год условно и два года как?
Надлежащего поведения.
Надлежащего поведения.
Конечно.
Что это означает?
Это рамки, за которые нельзя заходить.
С актером Павлом Устиновым беседовал Мумин Шакиров. Полностью это интервью можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Ну а российские актеры, многие из которых выходили на пикеты за освобождение Павла Устинова, записали видео в поддержку всех обвиняемых по так называемому московскому делу. В ролике под названием «Прямая речь» принимают участие Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смолянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший и стендап-комик Данила Поперечный. Актер Павел Деревянко ответил на вопросы моей коллеги Любови Чижовой.
Не знаю, я сейчас вчера вечером запустил это свое видео, эту прямую речь Джамаледдина Раджабова. Сейчас вот рассмотрел комменты, и очень много людей говорят, как он мог, как он смел, ну, то есть бросить бутылку полицейского, это преступление и все такое прочее. Если бы вас бросили бутылку, действительно, он был неправ, сильно неправ. Ну, блин, ну не столько, не 4 же года, блин, не 5 лет. Ну, просто несоразмерность содеянного и наказание. Неадекватно. Ну, против этого я. Я за чистоту, за честность, просто за нормальные отношения, а не за то, если ты не из нашей партии, не из нашей ячейки, не с нашей стороны, то мы тебя, значит, пожалуйста, вот так вот. Чтобы другим было неповадно. Ну, это же бред. Ну, это же бред. Мы живем в современном обществе. Ну, вроде как, да? Ну, да. И такое с нами случается. Это так противно, просто неприятно.
Ну вот представители актерского цеха продемонстрировали потрясающую солидарность после ареста и вынесения приговора Павлу Устинову, выйдя на пикет у администрации президента. Вот ожидали ли вы такого эффекта? И ожидали ли вы, что Павла Устинова выйдет поддержать так много коллег?
Да я не думал про это. Совершенно. Кто будет, кто не будет. Но я просто как-то сделал свой долг, выполнил этот, ну, гражданский, человеческий, да. Просто мы были на премии GQ все. Все получали, ну, то есть некоторые из нас, в том числе и я получил, и Юра Дудь был, да, я не к этому, а к тому, что когда Юра Дудь вышел на сцену взять статуэтку, он сказал такие слова примерно: здесь столько классных, уважаемых, глубоко уважаемых моих людей, я уважаю их мнение, уважаю то, что они делают, и все такое прочее, но я вас прошу только, не молчите, вы же все понимаете, что происходит, не молчите. Вот. И вот тот момент, как бы, конечно, мне совсем было совестно, что я ничего для этого не делал. Мне не нравится то, что происходит, очень. Но я ничего для этого не делал, потому что, с одной стороны, конечно, я побаиваюсь. С другой стороны, я понимаю, что, наверное, все это практически бессмысленно. Потому что, ну, сколько людей уже эта система укатала. Ну, просто высунуться никакой возможности нет.
Павел, а можно вот спрошу, вы сказали, побаивались, и, может быть, многие актеры стараются держаться вне политики. От чего побаиваются?
После того, как я запустил свою фотографию, да, с этим плакатом «Свободу всем», и кто-то прислал мне какую-то статью с сайта, и мне говорят, поступило какое-то предложение в Госдуму или еще куда-то, всех артистов, которые поддерживают узников, пленников, мы просим не снимать. Вообще в кино, вообще, все фильмы, в которых есть государственная поддержка, чтобы они не снимались. Я, конечно, посмотрел, заснулся, думаю, это что такое. Потом мне сказали, что это фейк. Но, в общем-то, есть что терять. Семья, положение, зарплата. Ну, обычное, человеческое. Конечно, хочется, чтобы было справедливо, чтобы было адекватно. Конечно, хочется, чтобы нормальные суды были, нормальные судьи. Блин, ну просто стыдно. Я, с одной стороны, хочу, чтобы все было хорошо, все было адекватно, как я уже много раз сказал это слово, да, из тавтологии. С другой стороны, я очень никакой войны, я никаких волнений. Я мирный человек, я хочу улыбаться, я хочу, чтобы люди улыбались и любили друг друга.
С актером Павлом Деревянко беседовала Любовь Чижова. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 октября. Всемирный день животных и Всемирный день улыбки. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы». Ее ведет Юрий Жигалкин. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.